Глава 33. Франка Шарко удивила вся эта суета в доме, где находилась квартира Северины Карайоль. Соседи выглядывали из-за дверей, входящие и выходящие задавали один и тот же вопрос при виде полицейских и криминалистов в форме. Что случилось? Сыщики старались быть как можно незаметней, но при таком их количестве это было трудно. В последние два дня Шарко чувствовал, что события выходят из-под контроля. Вот и теперь явное самоубийство лаборантки Института Пастера на фоне риска пандемии неизвестного гриппа. Словно костяшки домино, которые падают одна за другой, и их не остановить. Он поднялся к квартире, где разыгралась драма. Показал свою карточку полицейскому, и тот открыл ему дверь. Люси, Николя, Бертран, Козю, один из лейтенантов другой группы уголовки и какой-то тип, которого он никогда не видел, разговаривали в углу гостиной. В других комнатах суетились парни в стерильных комбинезонах. Делали снимки, снимали отпечатки, опечатывали лекарства. Молодая женщина с очень короткими рыжими волосами, прилипшими к голове, сидела на диване со стаканом воды в руке. Она подняла на него взгляд, полный грусти. Николя Беланже увидел своего лейтенанта и представил ему незнакомца. «Франк, это Александр Жакоб, начальник ГМР, группы микробиологического реагирования Пастеровского института. А Бертран поможет нам немного, пока Робияр и Леволуа больны». Шарко крепко пожал руки. 47-летний Бертран Козю обычно работал в другой команде уголовки. Был он человек рассудочный, но работу на земле любил. 17 лет отпахал в полиции, из них довольно долго в финансовой бригаде. Как и Шарко, он был в костюме, куртке и узком коричневом галстуке, который очень шел к его светлым волосам и голубым глазам. Эти двое друг другу нравились, и им уже случалось работать вместе. Николя показал на сидевшую поодаль женщину. «А это Амандина Герен. Она работает под началом Жакоба. Это она обнаружила тело и позвонила нам». Амандина поприветствовала его взглядом, Шарко ответил тем же. «Красивая женщина, довольно высокая, с молочно-белой кожей. Она выглядела пришибленной, в шоке». Шарко не понял, почему на ней бумажная маска. Бросив взгляд на Люси, он повернулся к Николя. «Самоубийство? Таблетки, насколько я понял?» «Похоже, да. Северина Карайоль, 33 года». Работала в ГМР, 5 лет лаборанткой при Национальном центре изучения гриппа. Это она первой анализировала образец H1N1, который кто-то, теперь микробиологи в этом уверены, занес в ресторан Дворца правосудия. Он показал ему листок, запечатанный в прозрачный пластик. Это было рядом с ней, на постели. «Простите, это все, что было написано?» Беланже кивнул. Почерк был дрожащий, слово написано явно с трудом. Карайоль, должно быть, уже уходила, наглотавшись лекарств. Зазвонил мобильный Жакоба. Он извинился и отошел, чтобы ответить на звонок. Выглядел он так, будто ходил по раскаленным углям. Нервный, лицо осунувшееся. «Да, это все. И это ставит перед нами большой вопрос. Кому адресовано послание? И главное, связано ли ее самоубийство с тем, что происходит сейчас? Такое совпадение событий наводит на мысли. Жакоб говорит, что Карайоль имела постоянный доступ к штаммам вирусов гриппа. Обрабатывать их, анализировать – это были ее рабочие будни». Амандина встала и подошла к ним. «Я не могу поверить, что она в чем-то замешана». Она старалась оставаться в пространстве, огороженном службой криминалистического учета. «Я хорошо ее знала. Мы учились на одном курсе. Обедали вместе время от времени. В последние недели у нее было сердечное горе. Может быть, дело в этом?» «Не беспокойтесь. Мы во всем разберемся. Вас не затруднит побеседовать с лейтенантом Эннебель. Она задаст вам несколько вопросов». Амандина посмотрела на Люси и кивнула. «Хорошо. Пойдемте на кухню», — предложила Люси. «Там есть стол, два стула». Вернулся Жакоб. «Я должен вас оставить. Уйма дел. Везде засуетились. Вирус, пресса. Я буду на связи. И Амандина в вашем распоряжении на случай, если до меня не дозвонитесь». «Нам, разумеется, придется задать вам вопросы о Северине Карайоль, а также тем, кто работал с ней каждый день, и посетить лабораторию, где она работала. Наверное, сегодня». «Понимаю, я все для вас подготовлю. Надо принять особые меры предосторожности и выправить разрешение на вход в центр изучения гриппа». «А насчет вируса? Его распространения? Можете сообщить нам что-нибудь новое?» «Все службы здравоохранения мобилизованы, пытаются идентифицировать всех тех, кто был заражен в ресторане, и максимально избежать распространения. Возможно ли остановить вирус?» «Среди птиц нет. Со случаями во Дворце правосудия все усложняется с каждой минутой. Вот сейчас анализируют поведение вируса, его силу и способность заражения. Делается масса подсчетов, анализ статистики, обнаруженные случаи берут в кольцо, то есть ставят им барьер, пытаются остановить распространение, предупреждают, раздают лекарства». Николя кивал, хоть и не очень понимал, как можно остановить такой микроб. Но он ничего в этом не смыслил, а эти люди, должно быть, знали, что делали. «Есть и хорошие новости. Вирус не содержит генетического кода, подобного испанскому гриппу 18 года и гриппу, повлекшему пандемии в 57 и 68. Иначе говоря, это, к счастью, не грипп-убийца. К тому же он кажется восприимчив к антивирусным препаратам. Большой запас, который хранится в ВОЗ и который в случае необходимости раздадут по аптекам». «Уже что-то. Больных просят оставаться дома, носить маски. Все врачи и медперсонал на ногах. Как бы то ни было, и в частности из-за птиц, специалисты начинают работать над вакциной. Мы не поскупимся на миллионы доз и колоссальные расходы. Но эта работа потребует несколько месяцев до стадии испытаний и производства. Вакцина появится не завтра». Перед тем, как уйти, он добавил: «Я от всего сердца желаю, чтобы смерть Северины не была связана с тем, что происходит. Она была девушка скромная и честная, никогда не лукавила. Это была бы катастрофа из катастроф со всех точек зрения. Для нас, Института Пастера, для всего мира биобезопасности». Когда он ушел, Николя достал свою электронную сигарету. «Я все думаю, что было бы, будь этот вирус смертельным?» Аж мороз по коже. «Кстати, я тут разузнал новости о Робияре и Левалуа». «Как они?» «Левалуа выкарабкивается, ему получше. Робияр в больнице под наблюдением, с температурой 40, совсем плох. Он все-таки сумел произнести несколько слов: „Поймай этого сукина сына“. Или что-то в этом роде, тут не до тонкостей. Офицер службы криминалистического учета сообщил, что тело можно унести. Николя, уже получивший зеленую улицу от заместителя прокурора, дал разрешение. «Две секунды», — попросил Шарко. Лейтенант полиции направился в спальню. Запах смерти стал сильнее. Труп лежал посреди кровати. Карайоль, похоже, вырвала кровью. Ее губы и ногти были розово-лиловые. Полицейский обвел комнату взглядом, проникся атмосферой, чтобы занести эту сцену на страницу 242 своего мысленного блокнота ужасов. По крайней мере, Северина Карайоль будет запечатлена в его голове. За его спиной ждали двое мужчин из похоронной службы. «Можно». Через несколько минут тело исчезло в черном мешке и отправилось в Институт судебно-медицинской экспертизы. Еще один труп в хозяйстве Шене, который займется им с присущим ему рвением и скрупулезностью. Он сможет сказать, самоубийство ли это, или тут кроется что-то другое. Шарко вернулся в гостиную. 33 года. Печально. Печально, да. Ты останешься на обыск с Бертраном. Мне надо вернуться на Орфевр. Хорошо. Николя указал на ноутбук, стоявший на письменном столе. Компьютер не трогайте. Я пришлю за ним техника из компьютерного отдела. Есть еще мобильный телефон, вон там, но он на коде. Надо покопаться в ее личных данных, понять, кто она была. Ладно. Но мне все-таки надо поговорить с тобой о другом деле. Что за другое дело? Пронзительный взгляд Шарко. А, твои скелеты. Ага, мои скелеты. Что-то новенькое? И немало. Позвони мне, потолкуем. И его как ветром сдуло. Шарко и Козю дождались, пока квартира опустеет, и после ухода службы криминалистического учета принялись за работу. Лишившись жизни при неясных обстоятельствах, Северина Карайоль тем самым лишилась и права на личное. Даже при загриповавших сотрудниках машина уголовки набережной Орфевр-36 работала на полных оборотах. И как паровой каток готова была смести все на своем пути.